все, уже собираем вещи и уезжаем.
Я думаю, ну, может, ФСБшные подвалы сейчас запустят, я думаю, там можно.
Даже с рождения последнего пленного наша борьба не заканчивается.
Всем привет, это подкаст «Слушай сюда», где каждую неделю мы в этой студии встречаемся с авторами Кремреалии, чтобы обсудить самые главные темы, их самые значимые и резонансные материалы. Меня зовут Настя Бобкова, и сегодня со мной в студии Алексина Дорогань. Леся, привет.
Привет, Настя.
Мы сегодня будем в таком достаточно необычном для нашего подкаста формате говорить. Это будет скорее не интервью с автором Кремреалии, а беседа, потому что тема у нас – это большой обмен заключенными, который состоялся между Россией и Украиной. По 35 человек с каждой стороны были выданы, и я, и Леся присутствовали во время этого обмена и делали материалы. И вот будем сегодня вспоминать, делиться впечатлениями, делиться наблюдениями и подытоживать, что это было, на каких условиях это было и что сейчас происходит с освобожденными украинцами. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вам немножко рассказать о том, что это такое наш этот «Слушай сюда». Это проект Кремреалии, наш подкаст, в котором мы обсуждаем материалы наших авторов, авторов Кремреалии, расспрашиваем у них подробности, расспрашиваем, что не вошло в материал, как они над своими материалами работали, и обсуждаем самые важные крымские темы. Поэтому, если вам это интересно, но вы почему-то до сих пор на нас не подписаны, то подписывайтесь. У нас есть подкасты на Apple Подкаст на SoundCloud, в CastBox, и они постоянно выходят на нашем сайте Кремреалии. А если вы хотите нас не только слышать, но еще и видеть, то подписывайтесь на наш YouTube-канал. Он называется «Подкасты Кремреалии». Находите нас в поиске и обязательно жмите колокольчик для того, чтобы не пропускать новые выпуски. Ну, а сейчас давайте уже к теме большого обмена. Леся, нужно, наверное, сначала начать с того, что этот обмен, он был полон всяких слухов, было очень много противоречивой информации, и на самом деле журналисты-то ждали его сильно раньше, чем стала появляться в медиа информация, то есть уже какие-то зацепки, они, наверное, месяц назад стали появляться где-то так.
Ну вот примерно, скажем так, с 15 числа, когда люди начали исчезать из СИЗО и колоний, да, то есть их начали куда-то вывозить. Соответственно, к ним не могли попасть адвокаты, а адвокаты говорили, что такого-то в колонии нет, такого-то в СИЗО нет. И тогда уже, конечно, появились такие предположения, что готовится обмен, что люди не просто так и не один человек куда-то пропадают. Обмена как бы ждали неделю назад, больше недели уже получается назад, но поскольку тогда не было никакой официальной информации вообще, то и оказалось в итоге, что сам обмен не произошел.
Ну, нет, неделю назад это был уже прям фейк, как якобы обмен состоялся. А вот в журналистских средах уже слухи о том, что что-то похоже готовится, они были уже давно. И даже косвенно некоторые адвокаты подтверждали, что да, возможно, нужно готовиться. И мы, конечно же, были среди тех, кто вот на чеку. Ничего проверенного не было. Была только какая-то куча разных событий, которые мы пытались как пазл составить. Вот одна из первых информаций, которая появилась, то, что вывезли Владимира Балуха из колонии и повезли в Москву. Однако там сначала не было понятно, в каком он СИЗО находится, где, что, зачем его вывезли. Но это такой, знаете, для журналистов, особенно кто работает с такой судебной тематикой и с отношениями России и Украины, и уже там проходил какие-то обмены, это такой уже звоночек, что что-то происходит.
Когда там... Но и при этом все всегда понимают, что такие процессы настолько вот всегда на грани. Никогда не знаешь, состоится, произойдет и когда, поскольку это очень сложный переговорный процесс всегда.
Да, это всегда очень закрытая информация, поэтому... Ну и то, что журналисты многие были вот в состоянии готовности. И когда 30 числа, вот да, уже практически 2 недели назад появилась информация о том, что обмен состоялся, конечно, все очень быстро телепортировались в аэропорты.
Но самое главное, что тогда происходило, что реально не было никакой официальной информации. И поэтому все пытались проверить, перепроверить в различных источниках, получить откуда-то какой-то официоз. Но, к сожалению, официальная информация хоть какая-то пришла только утром в 8 часов утра вот пресс-службы СБУ от офиса президента. Хотя, на мой взгляд, когда начали волноваться родные, ночью, я думаю, на мой взгляд, уже тогда должно было быть какое-то официальное заявление.
Ну, это наша что... такая вечная проблема.
О том, что спят. Не так, ничего не происходит, обмен не происходит. И я думаю, что меньше было бы переживаний, особенно у родных. Вот самое главное у родных, которые, конечно, были в такой непростой ситуации.
Ну да, и потом, после этого, было очень много таких теорий, что это было на самом деле. Это был специально запущенный фейк для того, чтобы поднять общественный интерес и для того, чтобы России было удобнее торговаться с Украиной из-за того же Цемаха, например. Или это такое стечение обстоятельств, или обмен действительно начинался, но сорвался в последний момент.
Ну, слушай, ну мы можем только гадать, а гадание, как бы, это не журналистское занятие совершенно. Единственное, что мы знаем как факт, это то, что такая информация была запущена одним из российских телеграм-каналов, потом ее, не перепроверив, запустил один из экс-российских депутатов, потом эту информацию, не перепроверив, запостили некоторые украинцы в Фейсбуке, потом, не перепроверив эту же информацию, запостил новый генпрокурор у себя же в Фейсбуке. А потом, не перепроверив и не получив никаких официальных данных, постили уже все...
Многие украинские журналисты поехали.
Ну, очень много
встречать.
Людей. Ну, встреча... Ну, поехать в аэропорт и узнать, что там происходит, это нормально.
Это
а вот не перепроверять
фактов.
И не получить официальной какой-то информации и поддаться на какой-то поток телеграм-канала из России, вот это вот была, да, большая проблема, которая требует огромных выводов.
Ну да, я думаю, что... Ну, нам одни из работники офиса президента, когда мы там звонили для того, чтобы уточнять информацию, говорили, что с Рябошапкой будет проведена беседа по поводу вот этот репостов непроверенных информаций. В это время вот свозить начали с 15 числа, и вот как минимум мы знаем по 28, что 28 числа в московское СИЗО Лефортово, это первое ли Олега Сенцова, начали свозить заключенных. И, например, Вячеслав Зинченко, освобожденный украинский моряк, рассказывает о том, как он в ожидании в развязке, вот тоже это непонимание было у людей в СИЗО, что происходит, меняют, не меняют, какие-то слухи, и вот он вспоминает, как он переживал этот момент неопределенности.
Соответственно, не спал, ждал, но потом информация то менялась постоянно, говорили уже, что срывается обмен, а я узнал буквально в 4 часа утра сегодня, что все, уже собираем вещи и уезжаем.
Если сравнивать с Симферополем, то довольно очень хорошо, так как это лучшее СИЗО, можно сказать, в России, там все было по правилам, и, соответственно, все было очень хорошо.
Не було якогось психологічного тиску на вас? Ви знаєте, це далеко не свідчити проти друзів.
Було спочатку, а коли вже всі зрозуміли, що буде так, як сталося, то вже тиску не було.
Зинченко, кстати, в одном из интервью говорил, что он понял, что вот сейчас все произойдет, когда в камеру не принесли воду, что им там приносят воду на неделю вперед, и что сокамернику принесли воду, а ему нет. И тогда вот он понял то, что точно что-то будет. Вот такой вот интересный момент.
То есть там тоже все, по крайней мере, моряки вот рассказывают о том, что замерли в... ожидания.
Ну вот были какие-то косвенные признаки, когда люди уже начинали понимать, что что-то происходит, и, конечно, до конца многим не верилось, что вот уже процесс освобождения пойдет. Кто-то думал, что либо еще на какой-нибудь суд повезут либо освобождать, то есть 50 на 50, то есть до последнего, вот пока уже не увидели всех в автобусе, да, как бы думали, что будет.
В такой же неопределенности пребывал и крымско-татарский активист Эдембек Киров, который был арестован российским ФСБ во время пересечения админграницы Крыма и Херсонской области. И он рассказывает, что его просто вдруг суд, вдруг, абсолютно неожиданно, даже адвокаты этого не ожидали, меняет меру пресечения на обязательство явки в суд. И после этого его просто забирают и вывозят. То есть тебе меняют меру пресечения, это значит, что ты можешь пойти домой, идти заниматься своими делами, там, отдыхать, но ты обязуешься в день суда появиться и не покидать там эту территорию, а ему не дают уйти, его вывозят. И человек тоже рассказывает, Эдембек Киров рассказывает, что он не понимал, что происходит, куда его везут. Ему, с одной стороны, дают подписать расписку, что ему паспорт отдали, но паспорт не отдали, и куда, в какие-то бусики пакуют. И Эдембек Киров вследствие оказался тоже в Москве, однако его не переводили в СИЗО, он был там на конспиративной квартире ФСБ. Вот, давай послушаем его воспоминания о этом переезде, вывозе из Крыма.
Меня когда вывели, посадили в автобус, я понял, что в СИЗО меня не везут. Я говорю, почему зала суда? Решение было зала суда. Просто мы на это внимание не взяли. Нам не дали решение на руки,
пока я
не ушел, пока я не сел в этот бусик. Они решение Алексею не дали на руки. И когда мы уже сели в бусик, начали выезжать, Алексей только тогда получил решение суда и прочитал, что освободит зала суда. То есть судья даже не дочитал до конца, что освободит зала суда. Приехали в ФСБ. В ФСБ приехали, следователь с нами же уехал. Я думаю, ФСБшные подвалы сейчас запустят, Я не знаю, такая мысль была. Проскочила несколько раз, потому что не знали, что от них ждать. Ну, потом вышел следователь, принес мой паспорт. Говорит, распиши здесь, что ты получил паспорт. Я говорю, ну а где он? Он показал, вот, говорит, ну я отдаю вот сопровождающим, и тебе на месте отдаду. Когда выехали, мы опять с ФСБ выехали. Так, говорю, куда мы едем? Он говорит, мы летим в Москву. Основания какие, почему мы летим в Москву? Он говорит, есть такая указиловка, что тебя вывезти в Москву. Но не говорят, что там обмен.
Ну и вот, получается, мы уже рассказали такую предысторию. Дальше сам обмен. День обмена, это, конечно, был хаос. Я вспоминаю, как мы работали, мы с самого утра выезжали, и наши журналисты, там, журналисты Крымреалии, журналисты Радио Свободы были расфасованы фактически везде, где хоть что-нибудь может произойти. Самая первая точка была, конечно, офис омбудсмена.
Да, туда приезжали родные, тоже все очень сосредоточенные и в состоянии таком нервном, что им тоже не верилось до конца, что это происходит, и они все в надеждах были с вещами. Кто-то с поездов, с самолетов, вот они собирались их всех как-то успокаивали, потом водичку им приносили, сажали в автобусы и потом уже вот везли в аэропорт. Со своей стороны, часть журналистов ожидала обмена самолетами возле ворот военного аэродрома. Несколько часов напряжения. Кто-то из коллег шел из одного терминала в другой, увидел на взлетке.
Мы бежали.
Да.
Мы сначала приехали не под тот терминал. У меня уже начинается...
Было много перемещений,
трансляция начинается. Я не успеваю добегать. Я помню, это был просто реально в самом начале хаос и кипиш. И куча журналистов рассредоточены по всем предположительно знаковым местам. И это еще сейчас закрыт аэропорт Жуляны. Тогда бы еще в Жулянах была куча журналистов, потому что обычно, когда вот такие обмены происходят, никто не говорит, собираетесь тогда-то возле такого-то аэропорта, будет
была
там...
Была информация, был преданонс, что Борисполь. Был преданонс, что это все-таки Борисполь. И поэтому вот одна точка, была Борисполь. И кто-то из коллег действительно, когда переходил с терминала в терминал, увидел самолет с российским флагом на борту. И вот тогда уже понятно было, что, судя по всему, собирают тех, кого отправляют в Россию. Вот. И потом уже появилась информация о том, что нужно переместиться в другой терминал, где, собственно, будет происходить встреча. И там уже были и родные, и
ожидания. Но нам повезло оказаться сразу около правильного терминала. Наша группа, которая вела трансляцию на YouTube-канал «Крым Реалии», мы так... я не знаю, чутье, что ли, подсказал. Нам реально повезло. Повезло оказаться сразу в правильном месте. Мы между терминалами перебегали только раз. Некоторые журналисты по несколько раз перебегали там по Борисполю от военного аэродрома до там разных терминалов гражданского. И я уже поняла, что мы находимся в правильном месте, когда начали съезжаться, уже приехал сначала министр внутренних дел Арсен Аваков приехал, а потом генпрокурор Рябошапка приехал. И ты уже понимаешь, что если уже генпрокурор и глава МВД приезжают, то, наверное, все, мы правильно стоим.
Ну, мы держали контакт с некоторыми из родных, и когда вот перезванивались, то было не тех, кого собирали в Киеве, а тех, кто еще приезжал. Вот, говорят, нас куда-то завезли, но это какая-то закрытая часть аэропорта. Мы, собственно, не понимаем, где мы находимся, но мы вот ждем. Автобусы тех родных, кого собирали в Киеве, приехали? Нет, еще не приехали. Еще ждем их. Вот такие вот моменты были, конечно, несколько часов ожидания. И уже стала поступать информация из Москвы о том, что из ворот Лефортово выехали автобусы. И журналисты, которые были там под воротами, говорят: надеемся, что это наши. Но ты же тоже не можешь заглянуть в окно и увидеть, они это или не они. Ну вот надеемся, рассчитываем, ну... Факт, какие-то автобусы выехали, поехали в направлении аэропорта. Вот это вот томительное ожидание, оно, конечно, всех держало в таком эмоциональном очень состоянии. Ну и потом уже, когда все увидели садящийся самолет, и это, конечно, был самый пик эмоционального накала, и, как говорит один наш коллега, я в жизни не видел нигде в одном месте столько плачущих журналистов.
Да.
Потому что это были безумные эмоции.
Спускаясь с трапа, Олег Сенцов обнимает дочь Алину. И сразу же, естественно, огромное количество журналистов собирается вокруг. И вот его первый комментарий о том, что борьба еще не окончена. И о том, что должны быть свободны остальные узники, остальные заключенные, которые удерживаются Россией.
Мы с парнями очень рады на родной земле. Хочу сказать большое спасибо всем тем людям, которые все эти годы помогали нам, нашим семьям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения, в конце концов его добились. Спасибо вам большое. Надеюсь, что и остальные пленные будут скоро все освобождены. Но даже с освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко. Враг силен, сдавательство не собирается. Но победа обязательно будет за нашей страной.
Действительно сложно даже представить, приблизительно подсчитать, сколько за все эти годы мы лично сделали материалов об Олеге Сенцове, об Александре Кольченко, о Владимире Балухе, о Эдеме Бекирове. То есть действительно для журналистов это уже получается, хочешь не хочешь, но люди не чужие. Как минимум это наши уже такие косвенно хорошие знакомые, мы их хорошо знаем и, конечно же, мы все тоже люди, и нам не все равно, что происходит вокруг нас.
Момент, когда уже стали спускаться наши с трапа и обнимать родных, и вот в этот момент был абсолютно снесен протокол встречи полностью,
да.
Потому что все ринулись вперед, родные, поближе увидеть своих, журналисты поближе увидеть всех, и что хорошо, что не стали пытаться вернуть все это в какие-то официальные зарегулированные рамки, совсем уж. Ну, понятно, что дайте возможность родным пройти, там, дайте возможность
меня
людям...
Меня толкали, там. И служба безопасности пыталась вытолкнуть, ну, раз пять как минимум.
Нет, протокол, имеется в виду протокол встречи оговоренный, что спускается один человек, там, здоровается, проходит налево-направо. Все пошли к своим родным. Все пошли к своим родным, и вот без таких вот официальных каких-то речей, просто вот этот искренний, совершенно чудесный, чудеснейший момент теплой встречи всех со всеми, песни там родные, небылицы спели вообще замечательную украинскую песню, там все обнимались, плакали, разговаривали друг с другом, поддерживали узники бывшие, друг с другом обнимались вообще, было...
Не было в этой колонии родственников, ожидающих прибытия самолета с освобожденными заключенными, мамы Олега Сенцова, Людмилы Сенцовой. Она следила за всем происходящим в прямых трансляциях по телевидению. В этот момент рядом с ней были наши корреспонденты, и они засняли вот этот вот момент, когда она по телевизору видит, что Олег выходит из самолета.
Вот он! Вот он! Кем он там?
С какой-то женщиной.
Женщиной? С Алинкой, наверное.
Может быть, это не...
С Алинкой? С Алинкой, конечно, да?
Я не думаю.
С Алиной. По волосам, Алина. Все, все, мой дорогой, я вижу тебя, я вижу, ты с Алинкой. Ага, но я вижу, ты с Алиной как? Ты ее узнал хоть? Ага, она не выше тебя? Ну давай, моя радость, целую и обнимаю, все, до завтра я готовлюсь. Ну вот я дождалась, понимаешь, это было очень страшно, что мне много лет, я могу не дождаться. Я его дождалась, я завтра его обниму.
Ну вот, чтобы вы понимали, это вот к нашим зрителям и слушателям, как было предусмотрено, что садится самолет, около самолета стоит президент, и... сбоку стоят все родственники такой организованной шеренгой, они там махали руками, встречали этот самолет. А дальше, ну я не знаю, за пару десятков метров была огражденная зона уже для журналистов, которые должны были как бы издалека за всем этим наблюдать. Но как только вот спускается трап, спускается первый человек, это все никакого ограждения, никакой шеренги из родственников, это ничего не работает. Это все просто снесли, и все ринулись, и там буквально там на плечо Зеленскому ставили камеры, чтобы снять. И там уже был момент, когда Андрей Богдан уже помогал службе безопасности немножко оттиснуть из журналистов и вот родственников, которые уже обнимаются,
чтобы
подвинулись.
Людям, да.
Но это не помогало.
И там друг, ну, и многие коллеги помогали родным выходить, кому там плохо было, кому там как, чтобы друг друга не толкали, чтобы какое-то там пространство дать, и там кому видно было, что очень плохой, в плохом состоянии клых, и надо было как-то тоже людей раздвинуть, чтобы дали ему воздух, дали ему пройти. И как-то все там старались, куча мала, конечно, но старались люди обращать внимание друг на друга, чтобы, не дай бог, там никто не пострадал, ничего такого вот не произошло.
Ну да, без злого
говорят,
без
я не знаю, ты видела, хаоса. Говорят... Новый генпрокурор Рябошапка плакал?
Я не видела. Я
не видела,
смотрела на родственников. Да.
Ну, то, что родные, конечно, были в эмоциональном пике счастья, это вообще
права,
прекрасно.
Что, это такое очень точное наблюдение, что такая концентрация плачущих журналистов в одном месте, это, наверное, действительно уникальное явление.
Люди, которым мне было
знаешь,
трудно работать,
что
потому что они плакали. Да.
Знаешь, что мне запомнилось? Мне запомнилось, как журналисты там некоторых украинских изданий вешались на освобожденных заключенных, пожимали руки, обнимались. Они, вот то есть это такое вот получается, они нам, мы их хорошо знаем, они для нас уже хорошо знакомые люди, потому что мы в курсе всей их истории, всех моментов. А они всех этих людей видят впервые. И то есть, и такое вот эти все объятия, слезы. Никто никого как бы не прогонял, не хамил, не говорил, что «Эй, кто ты?», но в глазах освобожденных было такое растерянность немножко. Вот. Но я думаю, что не понимали, что здесь их ждут.
Вот давай вернемся очень такой момент, о котором хотелось бы поговорить. Что до последнего момента, до освобождения, пытались делать спецслужбы России? Что очень многих политузников наших обрабатывали, чтобы они подписали прошение о помиловании. Это, мне кажется, очень интересный момент.
Да, вот, например, Владимир Балух рассказывает, что к нему приходили с такими беседами и говорили о том, что, понимаете, такая процедура, формальность, нужно подписать. Но он говорит, что отказался.
В Лефортово, в першу чергу, хотіли примусити, щоб я написав на помилування. Я відмовився. Вони сказали, ну ви ж розумієте, це формальність, ми без вас це зробимо. Я кажу, будь ласка, вам карту в руки, я цього не роблю. Мова йшла про якийсь масштабний обмін. А ну, масштаб мене, бо зі мною сидів Сашко Шумков. Я бы тоже хотел, чтобы он тоже был, но его нема, вибачте.
Я хочу сказать, что да, Саша Кольченко тоже рассказывал, что точно так же его пытались принудить подписать это прошение, на что он сказал «нет, я не буду ничего подписывать». А, просто чтобы люди тоже хорошо понимали стратегию, что даже почти уже выпустив из своих застенков наших людей, там все равно пытаются каким-то образом обработать и так или иначе сломить, сделать что-то в свою пользу.
Ну, написать это помилование, это же ну, не то чтобы признать себя виноватым, но это просить Путина лично.
Ну, для наших политузников это был барьер, который они не могут, не хотят вообще просто преодолевать. Это, да, действительно, как будто ты в чем-то виноват, и ты просишь, чтобы тебя помиловали. То есть это признание вины и признание какой-то вины, и просьба какая-то. И поэтому люди действительно отказывались, потому что им они не виноваты, и им не о чем просить вот эти вот все российские органы. И зная этот эпизод, можно легче себе представлять, что творилось до этого с ними, как их ломали психологически и физически, и какие страшные вещи они пережили.
Никто не написал прошение о помиловании, и дела не закрыты на самом деле.
По нашей информации, ну, у меня нет такой информации, чтобы кто-то писал прошение в итоге.
Ну да, по крайней мере, мы о таких случаях не знаем, и все, кто публично об этом говорил, говорили о том, что прошений таких они не писали. Вот Николай Полозов, координатор адвокатов украинских моряков военнопленных, он рассказывает, что дела против них не прекращены, и по факту, как объясняет Полозов, то, что произошло вот во Внуково-2 и в Борисполе, это был не обмен.
Это нельзя называть, да, слово «обмен», в принципе, это некорректное слово.
Это было взаимное освобождение заключенных.
Дальнейшее правовое действие этого решения принимается последовательно. Сейчас реализуется процедура освобождения, что касается дальнейших действий. Ну, что касается реализации решения Международного трибунала, то оно состояло из двух частей обязательства России. Это возвращение 24 военных моряков и возвращение 3 кораблей. По кораблям пока информации нет. Если Россия вернет и моряков, и кораблей, фактически решение трибунала будет исполнено, даже если российские власти не хотят артикулировать этот процесс.
Ну вот те люди, которые улетели в Россию, среди этого списка есть трое крымчан. Это экс-депутат Севастопольского горсовета Галичий, и это двое бывших украинских военнослужащих, которые обвиняются в измене присяги, Одинцов и Баранов. Да, то есть остальные люди из списка не крымчане, а вот эти вот трое крымчан. Соответственно, будет нужно посмотреть, вернутся ли они в Крым и что дальше будет с ними происходить. Если говорить о процедуре обмена самолетами, да, то наши коллеги, украинские журналисты, были в аэропорту в Москве и видели, как происходила встреча там, и, соответственно, можно было легко сравнить, что происходило, когда мало кого пустили из СМИ даже на взлетную полосу, и, соответственно, там Киселев и Скобеева подошли только к Вышинскому, а остальные шли сами со своими вещами, их никто не встречал.
А под Внуково 2 уже стоял автозак.
Да, и вот какова судьба этих людей дальше, тоже, соответственно, нам неизвестно.
Честно скажу, что, наверное, за последнюю неделю я никогда так не нервничал за все предыдущие год с лишним, потому что в тюрьме в какой-то момент все становится таким вот ровным. Да? Дни, они превращаются просто в дни между заседаниями суда, все вокруг серое, одинаковое, эмоциональный фон вот такой. А в последнюю неделю мой эмоциональный фон вот такой, вот так, на высшую точку, потом опять, потом вот так.
Я не даю оценку этому явлению, но мне кажется, здесь важно отметить, что в соцсетях уже обсуждают и делают ставки, сколько проживет Цемах после этого обмена.
Это все нужно будет пытаться отслеживать, понимать, что там происходит. И
какова их дальнейшая судьба, этих
да,
людей,
что
которых
будет
Россия
происходить
запросила.
С этими людьми, да, и зачем они России и куда они попадут дальше. Соответственно, как крымская редакция, мы будем стараться отслеживать, где те трое крымчан, которых забрали в Москву. Посмотрим, что будет происходить. Главное, наши дома.
Но пока не все.
Да, к сожалению, список еще огромен.
Более 100 человек еще украинцы удерживаются в России, в Крыму.
Гораздо больше. Список перевалил за 300 человек, поскольку мы говорим еще и о людях, которые находятся на неподконтрольной территории, в подвалах годами. Это тоже весьма... Цифра страшная. Больше 300 человек. И самое страшное в этом то, что каждую неделю появляются новые узники. Крыму.
На самом деле, что стоит России пополнить, извините, этот обменный фонд?
То есть Крыму вопрос о том, что есть. Тоталитарная машина обороты не снижает. И никто из нас не знает, сколько людей завтра, послезавтра, в ближайшее время будут схвачены и отправлены в СИЗО и тюрьмы.
Владимир Зеленский, президент Украины, во время встречи этого самолета, сначала он поприветствовал всех, кто прибыл на борту, а позже дал короткий брифинг, где он сказал, что работа ведется, что это только первый этап, и он анонсировал второй уже в ближайшее время.
Це було дуже складно, я дуже боявся, що через це у нас може зірватися обмін. Я гадаю, що у другому вже етапі ми будемо серйозно працювати і ми повернемо всіх наших людей. Звільнимо, тому що багато людей в Криму.
Є якісь певні рамки, терміни? Рік, два, три?
Ні. Дивіться, я в цілому не говорю не про три, не про два, не про рік. Ми хочемо це робити дуже швидко. Тому... Найближчим часом, я не можу вам питати. Ми мріємо і працюємо.
От давай підведемо таким ітогом. Що тобі більше всього запомнилося з цього дня обміну?
Невероятна радість. Глаза вот эти всіх, хто вернувся, і їх рідних, це просто море щастя. От такого щасливого дня даже сложно вспомнити. За последнее время это просто счастье. Вот счастье в этих глазах во всех.
Я не буду скрывать, я рада, что по работе, я оказалась в гуще этих событий, которые события очень важные, очень яркие, очень эмоциональные. Мне больше всего запомнилось, я даже пост об этом написала, я очень нечасто пишу посты, мне очень запомнились мамы. Которые тоже, мы их знаем. Если бы я маму Владимира Балуха увидела на улице где-то в этот день, я бы ее в жизни узнала. Насколько она преобразилась. Это новые прически, это красивое платье. Это такое огромное было для них событие, естественно. И я просто смотрела на мам и на родственников. Какими мне очень хотелось бы, чтобы они всегда так выглядели, как именно в этот день, и счастливыми, и радостными, и такими же улыбающимися и красивыми. Вот такое мое самое яркое воспоминание за этот день. Спасибо тебе, Леся, что пришла сегодня вспомнить вместе со мной эти события, поделиться впечатлениями, наблюдениями и пересказать нашим зрителям и слушателям.
Тебе спасибо, отличный был день тогда, и все бы такие.
А я вам напоминаю, что это был подкаст «Слушай сюда», где каждую неделю мы вместе с авторами Крымреалии обсуждаем самые резонансные темы и самые яркие их материалы. Вы нас можете слышать на Apple Podcast, SoundCloud и CastBox, а видеть на нашем YouTube-канале. Находите нас в поиске, он называется «Подкасты Крымреалии». Подписывайтесь и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока!